Глава четвертая. «Одно, несомненно, надо действовать быстро», — объявил Фрэнсис семейству Солано. Заседание происходило на пьяцце Асьенды. Леонсия взволнованно ходила взад и вперед по пьяцце. «Несомненно!» — воскликнула она презрительным тоном, вдруг остановившись. «Несомненно только одно! Мы должны во что бы то ни стало спасти его!» И она в подтверждение своих слов страстно зажестикулировала, что чуть было не задела Фрэнсиса по лицу. Затем она повернулась и также яростно потрясла кулаком перед носом у отца и братьев, словно желая придать им еще больше силы своим словам. «Быстро!» — с жаром воскликнула она. «Еще бы не быстро! Ведь иначе...» И голос ее оборвался при мысли об ужасной участи, которая ожидала Генри в случае промедления со стороны его друзей. «Для начальника все гринго одинаково хороши», — сказал Фрэнсис, сочувственно кивая головой. Какой прекрасной казалась ему в эту минуту Леонсия. Что за удивительная девушка! Ведь этот господин — самодержавный владыка в Сан-Антонио и привык рубить с плеча. Он не даст передышки Генри. Несомненно, он назначит ему такой же срок, как и мне. Его нужно выручить из тюрьмы сегодня же. «Послушайте», — заговорила опять Леонсия, — «мы все, Солано, не можем допустить этой казни. Наша гордость, наша честь. Не можем допустить, не можем. Договорите же что-нибудь, отец. Скажи ты, предложи что-нибудь». Покуда Солано обсуждали дело, Фрэнсис молчал. Его охватила печаль. С каким жаром говорила Леонсия, и как прекрасна она была в эту минуту. Но все это делалось ею ради другого. И эта мысль повергала молодого человека в глубокую грусть. Сцена в патио тюрьмы все еще стояла у него перед глазами. После того, как его самого освободили, а Генри арестовали, Леонсия бросилась на шею своему жениху, и тот схватил ее за руку, желая убедиться, на месте ли его кольцо. А затем... Затем последовал долгий поцелуй. «Ну что же», — подумал Фрэнсис и грустно вздохнул. «Ведь он со своей стороны сделал... все, что мог. После того, как Генри увели жандармы, он спокойно и холодно напомнил Леонсии, что Генри — ее жених, и что лучшей партии нечего было желать даже представительнице славного рода Солано. Но при воспоминании об этом у него становилось тяжело на душе, хотя он сознавал, что поступил так, как следовало поступить порядочному человеку. Да, иначе действовать он не мог. И это сознание своей правоты заставляло его заглушить в себе любовь. Впрочем, сознание собственной правоты и порядочности служит плохим утешением для человека, который потерял любимую женщину. Но разве он мог надеяться на что-нибудь иное? Несчастье его заключалось в том, что он опоздал, что он приехал сюда тогда, когда эта прелестная девушка-цветок уже отдала свое сердце другому, и что этот другой был нисколько не хуже его самого, а может быть, так подсказывало Фрэнсису чувство справедливости, даже и лучше. Порядочность заставляла его хранить верность Генри. Генри Моргану, этому смелому и несколько бесшабашному потомку бесшабашного предка, любившему разгуливать по диким местам в грубых холщовых брюках и в сомбреро, питавшемуся морскими сухарями и черепашьими яйцами, готовому изрыть лопатой целых два острова в надежде отыскать погребенные сокровища пирата, Генри Моргану, питавшему кровожадную страсть к ушам незнакомых посетителей, которые нарушали его уединение. Пока Энрико Солано и его сыновья, сидя на широкой пьяце Асьенды, обсуждали различные планы и проекты, проекты, которых почти не слыхал погруженный в размышления Фрэнсис, вдруг появилась горничная. Она что-то шепнула Леонсии на ухо и увела ее на террасу, прилегавшую к другому фасаду дома. Тут произошла сцена, которая вызвала бы и гнев, и смех Фрэнсиса, присутствуя он при ней. Там, на террасе, Леонсия увидела Альвареса Торреса. Он стоял перед ней в отличавшемся чисто средневековым великолепием костюме местных богатых плантаторов. Костюме, который многие еще продолжают носить в Центральной Америке. Он отвесил молодой девушке низкий поклон, опустив свое сомбреро почти до земли, и пододвинул ей плетеное кресло. Леонсия поздоровалась с ним немного грустно. Но его посещение возбудило ее любопытство, точно она надеялась, что он принес ей какую-нибудь удивительную весть. «Суд уже кончился, Леонсия», — сказал Торрес тихо и нежно, словно говорил про покойника. «Его приговорили к смерти. Завтра в 10 часов он будет казнен. Все это очень грустно. Очень-очень грустно, но...» Он пожал плечами. «Нет, я не стану говорить о нем ничего дурного. Он был человеком чести. У него был один недостаток — его вспыльчивость. Он был слишком горяч, слишком несдержан. Эта вспыльчивость и погубила его, заставила его погрешить против чести. Не потеряя он головы, рассуждая он хладнокровно, он никогда бы не ударил Альфаро ножом в спину. Неправда. Не он убил моего дядю, — воскликнула Леонсия, поднимая вверх склоненную до сих пор голову. «Очень жаль», — продолжал Торрес тихим и грустным голосом, избегая противоречить молодой девушке. «Все, и судьи, и народ, и начальник полиции, все одинаково убеждены в его виновности. Очень жаль, разумеется. Но я не об этом пришел говорить с вами. Я пришел для того, чтобы предложить вам мои услуги. Располагайте мною всецело. Моя жизнь, даже честь моя в вашем распоряжении. Говорите, я ваш раб». И Альварес неожиданно, полным изящества движением, склонил одно колено и взял Леонсию за руку. Он, видимо, собирался продолжать свои красноречивые излияния, но как раз в этот миг взгляд его упал на кольцо, сверкавшее у нее на четвертом пальце. Торрес невольно нахмурился, но тотчас же наклонил голову, чтобы молодая девушка не могла заметить его злобы. Только тогда, когда его лицо опять приняло обычное выражение, он снова поднял голову. «Я помню вас еще тогда, когда вы были маленькой, Леонсия, когда вы были еще очаровательным ребенком, и я всегда любил вас. Нет, вы должны меня выслушать. Прошу вас об этом. Моему сердцу необходимо высказаться. Выслушайте же меня. Я всегда любил вас. Но когда вы вернулись из монастыря, где вы заканчивали свое образование, когда вы приехали из далеких стран уже женщиной, прекрасной и благородной дамой, настоящей представительницей рода Солано, тогда... О, тогда мое сердце загорелось безумной страстью. Я был терпелив. Я долго молчал. Но вы могли догадаться о моих чувствах. Вы, наверное, догадывались о них. С тех пор я пылаю страстью к вам. Меня сжигает пламя любви к вашей красоте, пламя еще более яркое, чем сама ваша красота!» Леонсия знала, что остановить поток красноречия Торреса было невозможно. Она терпеливо слушала, глядя на склоненную перед ней голову поклонника и думая о том, почему это он так плохо острижен, и где он стригся в последний раз, в Нью-Йорке или в Сан-Антонио. «Знаете ли вы, чем вы были для меня с тех пор, как вернулись?» Но Леонсия ничего не ответила. Она не пыталась даже вырвать у него свою руку, хотя он так крепко сжимал ей пальцы, что кольцо Генри Моргана впилось ей в тело и делало ей больно. Но она не слушала речей испанца. Ее мысли унеслись далеко. Почему эти южане всегда употребляют такие цветистые выражения, когда говорят о своих чувствах? Генри был совсем не такой. Он почти ни слова не сказал, он предпочитал действовать. Он поддался ее обаянию, чувствуя, что и она, в свою очередь, неравнодушна к нему. И вдруг, без предупреждения, он знал, что она не удивится и не испугается, он обнял ее и прижался устами к ее устам. И она не была этим поражена. Наоборот, она также ответила ему поцелуем. Только тогда Генри, все еще продолжая держать ее в своих объятиях, заговорил о своей любви. О чем беседуют те сейчас, там, на пьяце? Что придумают ее родные Фрэнсис Морган? Мысли Леонсии порхали, и она была глуха к мольбам поклонника, стоявшего перед ней на коленях. Фрэнсис! Ах! У молодой девушки вырвался легкий вздох. Ведь она твердо знает, что любит Генри. Так почему же этот чужой гринго теперь покорил ее сердце? Неужели она такая уж безнравственная? Любит ли она того или другого? Любит ли она вообще кого-нибудь? Нет, нет, не может быть, чтобы она была непостоянной изменницей. А впрочем, может быть, все это происходило от того, что Фрэнсис и Генри так похожи друг на друга. Ее бедное, глупое женское сердце сливает их воедино, а все-таки ей казалось, что она готова следовать за Генри на край света, претерпеть ради него и бедность, и лишение, но с Фрэнсисом она готова была бежать еще дальше, претерпеть еще больше. Генри она, безусловно, любит, ее сердце ей это говорит. Но она любит также и Фрэнсиса. Больше того, она почти догадывалась о том, что и Фрэнсис любит ее. В том поцелуе, которым они обменялись там, в камере, в тюрьме, было нечто такое, чего она забыть не могла. Но между ее любовью к Генри и чувством к Фрэнсису была какая-то разница, которой она постигнуть не могла. Порой у нее мелькала позорная мысль, что она, последняя и единственная представительница рода Солано, просто-напросто безнравственная тварь. Вдруг острая боль от кольца заставила ее очнуться. Торрес в порыве страсти крепко стиснул ей пальцы. Она стала прислушиваться к тому, что он говорил. «Вы были для меня мучительным, но сладким тернием, беспрестанно вонзавшимся мне в сердце. Вы словно шпорой разрывали мне грудь, наполняя ее страданием и любовью. Я полон мечтами о вас и о том, что я совершу ради вас. У меня для вас всегда было одно название — «Владычица моих мечтаний». Вы будете моей женой, Леонсия. Мы забудем этого сумасшедшего гринго, который уже стоит одной ногой в могиле. Я буду лелеять и беречь вас. Я буду любить вас всегда. Образ того другого никогда не встанет между нами. Я не позволю себе вспоминать о нем. Что же касается вас, то я буду так любить вас, что вы поневоле забудете о нем, и воспоминание о нем никогда не доставит вам даже минутного страдания». Но Леонсия по-прежнему ничего не отвечала. Ее длительное молчание придало Торресу надежду. Она чувствовала, что ей не следует высказываться определенно, что ей нужно хитрить с ним. Если есть возможность спасти Генри, ведь Торрес предлагал ей свои услуги. Нельзя было резко отталкивать его, когда жизнь ее жениха могла зависеть от доброго расположения испанца. «Говорите!» «Я весь горю», — произнес Торрес, задыхаясь. «Молчите», — говорила она шепотом. «Как могу я отвечать на чью-либо любовь, когда тот, кого я любила, еще жив?» «Любила». Это прошедшее время невольно заставило ее вздрогнуть. Торрес также был поражен этим словом, оно окрылило вновь его надежды. Значит, она уже почти отдалась ему. Ведь она сказала «любила». Это означало, что она уже больше не любит Генри. Она любила его, но теперь уже ее любовь — дело прошлого. Как женщина с тонкой душой, она не могла, разумеется, высказать ему свои чувства, пока тот другой был еще жив. Какая утонченность! Торрес сам считал себя человеком тонких чувств и даже гордился этим. Он был уверен, что сумел угадать мысли Леонсии. Итак, да, уж он позаботится о том, чтобы его не успели спасти друзья. Это было вполне ясно. Если он хочет назвать Леонсию своей, то необходимо, чтобы Генри Морган умер как можно скорее. «Не будем об этом говорить пока», — сказал он с чисто рыцарской нежностью и, тихо пожав руку молодой девушке, встал и посмотрел ей в глаза. Леонсия тоже слегка ответила на его пожатие, словно хотела выразить ему признательность. «Пойдемте», — сказала она, вставая с места. «Пойдемте к нашим. Они сейчас совещаются и вырабатывают план, как бы спасти Генри Моргана». Когда Леонсия и Торрес появились на пьяцце, разговор сразу умолк, словно беседующие не вполне доверяли Торресу. Старый Энрико встал и покачал головой. Несмотря на свой возраст, он держался прямо, и фигура у него была стройная и изящная, не хуже, чем у его сыновей. «У меня есть план», — начал было Торрес, но Алессандро, старший из братьев Солано, взглядом предупредил его, чтобы он замолчал. На дорожке пониже пьяццы показались двое мальчиков-нищих. Одеты они были словно огородные чучела. По росту им можно было дать лет по 10, но в глазах и в выражении лица у них проглядывало столько хитрости и знания жизни, что они казались гораздо старше. Одежда их была необычайно оригинальна. У каждого была только одна принадлежность костюма, так что на двоих приходилась одна рубашка и одни штаны. Но что это была за рубашка? И что это были за штаны? Они были сшиты из старой парусины и, несомненно, когда-то принадлежали рослому мужчине. Мальчику они доходили чуть ли не до горла, пояс был застегнут вокруг шеи его и кое-где связан веревками, чтобы штаны не свалились у него с плеч. Для рук были проделаны отверстия на месте карманов. Внизу штаны были подрезаны ножом, чтобы они не волочились по земле. На втором мальчике была мужская рубашка, полы которой подметали землю. «Ко всем чертям!» — яростно накинулся на ребят Алессандро и стал прогонять их. Но одетый в штаны мальчик невозмутимо снял у себя с головы камень, который лежал на ней. Под этим камнем была записка. Алессандро нагнулся через балюстраду, взял письмо, взглянул на надпись и передал его Леонсии. Мальчик тотчас же начал клянчить монетку. Фрэнсис, невольно рассмеявшись, кинул им несколько мелких серебряных монет, после чего рубашка и штаны важно удалились. Записка была от Генри. Леонсия торопливо пробежала ее глазами. Это было вовсе не настоящее прощальное письмо. Генри и мысли не допускал, что смерть его неизбежна. Вернее, он считал, что она может произойти лишь благодаря какой-нибудь непредвиденной случайности. Но так как никто не гарантирован от случайности, то Генри и решил, что ему не мешает, пожалуй, проститься с невестой на всякий случай. При этом он в шуточном тоне просил ее не забывать Фрэнсиса ввиду того, что он так похож на самого Генри. Первым побуждением Леонсии было показать записку остальным. Но когда она прочла то, что было сказано о Фрэнсисе, она решила этого не делать. «Это от Генри», — сказала она и спрятала письмо к себе за блузку. «Ничего важного. Он, по-видимому, ни минуты не сомневается в том, что выберется так или иначе из тюрьмы. Об этом уж позаботимся мы», — решительно заявил Фрэнсис. Леонсия с благодарностью улыбнулась ему. Вторую улыбку она подарила Торресу, причем вопросительно взглянула на испанца. «Вы говорили, что у вас есть какой-то план, сеньор Торрес». Торрес улыбнулся, покрутил ус и принял важный вид. «Есть только один способ, излюбленный англосаксонский способ, способ всех гринго. Он очень просто ведет к цели. В этом-то и все дело, что он ведет прямо к цели. Мы вырвем Генри из тюрьмы самым простым, грубым, первобытным способом, как любят действовать гринго. Это единственная вещь, которой никто не ожидает, поэтому она и должна удастся. На пристани всегда шляется толпа разной рвани. Можно нанять этих проходимцев, сколько их там понадобится, и с их помощью напасть на тюрьму. Заплатите им щедро и дайте им часть денег вперед, и дело будет сделано». Леонсия с восторгом закивала головой в знак согласия. У старого Энрико заблестели глаза, а ноздри раздулись, словно он уже почувствовал запах пороха. Глядя на него, и молодые люди воодушевились. Все обернулись к Фрэнсису, выжидая, что он скажет. Но он медленно покачал головой. Леонсия вскрикнула от разочарования. «Это безнадежно», — сказал он. «Зачем вам всем рисковать жизнью и идти на такую безумную попытку, которой заранее суждено окончиться ничем?» С этими словами он встал со своего места рядом с Леонсией и подошел к балюстраде. При этом он на одну секунду очутился между Торресом с одной стороны и остальными мужчинами с другой. Он словно уловил этот момент и успел кинуть многозначительный взгляд Энрико и его сыновьям. Что же касается Генри, то, по-моему, нет никакой надежды спасти его, — продолжал Фрэнсис. «Вы хотите сказать, что сомневаетесь во мне?» — вспыхнул Торрес. «Да что вы, Господь с вами!» — стал уговаривать его молодой Морган. Но испанец продолжал с жаром. «Неужели вы, человек, которого я еле знаю, вы хотите отстранить меня от участия в совещании семейства Солано, моих самых старинных и уважаемых друзей?» Старый Энрико, заметив, что Леонсия рассердилась на Фрэнсиса, успел предупредить ее взглядом, а затем вежливым жестом остановил излияние Торреса. «Никто никогда не отстранит вас от совещания семейства Солано, «Сеньор Торрес», — сказал он. «Вы действительно старинный друг нашего дома. Мы с вашим покойным отцом были товарищами, почти, можно сказать, братьями. Но это не мешает. Простите старика, если он выскажет вам правду. Это нисколько не мешает сеньору Фрэнсису быть вполне правым, когда он говорит, что ваш проект разгромить тюрьму совершенно безнадежен. Это чистейшее безумие. Вы знаете, какой толщины там стены? Они могут целый месяц выдержать осаду. А все же, признаюсь, и меня соблазнил было сначала ваш проект, когда вы его изложили. Это мне напоминает один случай из времен моей молодости. Мы тогда воевали с индейцами в Кордильерах. Впрочем, пойдемте, сядем все поудобнее, и я расскажу вам эту историю». Но Торрес был слишком занят разными делами. Он объявил, что ему некогда. Обида его прошла, и он любезно распростился со всеми присутствующими, причем даже извинился перед Фрэнсисом. Ему подали лошадь. Он вскочил в свое отделанное серебром седло, взял в руки украшенные серебром поводья и умчался по направлению к Сан-Антонио. У него было там одно важное дело. Он постоянно обменивался телеграммами с Риганом. По протекции ему было разрешено пользоваться станцией беспроволочного телеграфа, таковая имелась в Сан-Антонио, и оттуда передавать депеши на телеграф в Веракрус. Союз с Риганом оказался не только выгодным делом. Он, кроме того, способствовал и осуществлению личных намерений Торреса по отношению к Леонсии и к обоим Морганам. «Что вы имеете в виду против сеньора Торреса? Почему вы отвергли его план и рассердили его?» — спросила у Фрэнсиса после отъезда испанца Леонсия. Ровно ничего был ответ. «Попросту мы в нем не нуждаемся, и он мне не особенно симпатичен. Он дурак и потому может испортить всякое дело. Вспомните, как его легко сбили с толка на суде, когда стали расспрашивать про шрам. А может быть, ему и доверять не следует. Впрочем, я не знаю. Во всяком случае, зачем нам доверяться ему, когда мы и без него обойдемся? Что же касается его проекта, то он, безусловно, исполним. Организуем нападение на тюрьму и освободим Генри, если вы все согласны на такое рискованное предприятие. Но нам нет никакой надобности полагаться на разных оборванцев и проходимцев с пристани. Если мы считаем, что не сумеем сделать этого вшестером, то нам лучше сразу же бросить все дело. «Да ведь у тюрьмы караулит всегда по меньшей мере десяток часовых», — возразил Рикардо, младший брат Леонсии, юноша лет 18. Леонсия, которая снова воодушевилась, кинула ему сердитый взгляд, но Фрэнсис поддержал мальчика. «Правильно сказано», — согласился он. «Но мы устраним часовых». «А стены толщиной в 5 футов?» — спросил Мартинес Солано, близнец Альварадо. «Мы пройдем сквозь них», — ответил Фрэнсис. «Но каким образом?» — воскликнула Леонсия. «А это я вам сейчас объясню. У вас много верховых лошадей, сеньор Солано?» «Отлично. А вы, Алессандро, не будете ли так добры достать мне несколько динамитных патронов? Они всегда имеются на плантациях». «Отлично. Прекрасно. Как нельзя лучше. А вы, Леонсия, как хозяйка дома, должны знать, имеется ли у вас в кладовой некоторый запас виски 3 звездочки. «Ага, заговор начинает созревать», — рассмеялся Фрэнсис, получив от Леонсии утвердительный ответ. «У нас уже имеются все данные для романа во вкусе Райдера Хаггарда или Рекса Бича. Теперь слушайте. Впрочем, постойте. Я хочу поговорить с вами, Леонсия, по поводу любительского спектакля».